До сих пор написано было по-русски, а дальше по-французски безграмотно. Долго сомневались убийцы, какое именно оружие избрать, пулю, кинжал или яд. Наконец избрали последнее. Может быть, уже поздно. Уж отрава течет в ваших жилах. Но если не поздно, берегитесь. Берегитесь всех, кто вас окружает. Берегитесь вашего камердинера, вашего повара, вашего доктора. Никому не верьте. Все изменники, все подкуплены. Вы окружены убийцами. Хлеб, который вы едите, отравлен. Вода, которую пьете, отравлена. Воздух, которым дышите, отравлен. Лекарства, которые вам дают, отравлены. Прежде чем есть или пить, заставляйте отведывать подающих вам. Помните об этом днем и ночью, каждый день, каждый час, каждую минуту. Помните, что отрава может быть везде. Мало ли от чего умирают люди. От угара, от нелуженой посуды, от толченого стекла в хлебе. Убьют вас, отравят медленным ядом и скажут потом, что вы естественной смертью умерли. Пишу сие от чистого и верноподданническим жаром пламенеющего сердца, познав ужас адских замыслов, да поможет вам Бог. Раскаявшийся изверг и отныне погроб жизни верноподданный ваш. Да, не надо было читать. Глупо, гадко, тошно, тошнотою смертную. Вдруг вспомнил что-то и удивился. Как же так? Ведь сжег письмо. Полно сжег ли? Да ясно помнил, как это было. Получил письмо, а на следующий день утром за чаем нашел в сухаре камешек. Послал за Дибичем, показал ему сухарь и велел узнать, что это и как могло попасть в хлеб. «Я не хочу, — сказал, — поручать это Волконскому, потому что он старая баба и ничего не сумеет сделать как следует». Дибич позвал Виллия. Тот нашел, что это простой камешек. А пекарь извинился, что он попал в сухарь по неосторожности. Государь хотел показать Дибичу донос об отраве, но стало стыдно и страшно не того, что грозил донос, а того, что он мог ему поверить. Пошел к себе в кабинет, отыскал письмо и сжег. Откуда же оно теперь взялось? С ума я схожу, что ли? Вертел его в руках, щупал, рассматривал, как будто надеялся, что оно исчезнет. Нет, не исчезло. Поднес к свече, хотел сжечь. Не горит. Бросил. Не падает. Липнет, липнет, не отстает, точно клеем намазано. А свечи тускло горят, как тогда днем, к покойнику. И черно-желтый туман наполняет комнату. И кто-то стоит за спиной. Не глядя, не оборачиваясь, он знает, кто. Старичок белобрысенький, лысенький, голубенькие глазки, совсем как у теленочка, как у него самого в зеркале. Бродяга бездомный, беспаспортный, родства непомнящий Федор Кузьмич. Вскрикнул, очнулся и увидел, что лежит на диване. Понял, что не вставал и что все это бред. Отворилась дверь, вошла государыня. — Не легли еще? — Нет, лис, я вас жду. — Я стучалась, не слышали? — Не слышал, оглох. Всегда от жара глохну. Помните, в прошлом году, когда рожа начиналась, тоже оглох? Глух, как горшок. Ну, поцелуйте меня. Сейчас лягу. Мне теперь хорошо, совсем хорошо. Улыбнулся он так искренне, что она почти поверила. Не беспокойтесь же, мой друг. Спите с Богом. Перекрестила его и поцеловала. Когда ушла, Егорыч постучался в дверь. Стучался долго, но государь опять не слышал, и тот, наконец, вошел. «Раздеваться прикажете, Ваше Величество?» «Раздеваться? Да. Нет, потом позвоню». Егорыч подошел к столу и стал снимать со свечей. — А знаешь, Егорыч, я ведь очень болен, — сказал государь. — Пользоваться надо, Ваше Величество. — Он всегда знает, что надо, — подумал государь. Но спокойствие Егорыча ему было приятно. — Нет, брат, где уж, — продолжал, помолчав. — А свечи-то помнишь? — Какие свечи? — Ну как же, ты сам говорил, свечи днем к покойнику. — Избави, Господи, Ваше Величество! — пробормотал Егорыч бледнее и начал креститься. — Ну, чего ты, дурак, пошутить нельзя. Небось, тебя хоронить буду, ступай. Егорыч вышел, все еще крестясь. Лица на нем не было. Любил государя. А тот встал и начал ходить взад и вперед по комнате, хотя еще сильнее знобило, и каждый шаг отдавался в больной голове. Но лечь было страшно, как бы опять не забредить. И надо было что-то обдумать, решить окончательно. Что с ним? Да, болен. Может быть, очень болен. Но чего же так испугался? Смерти? Нет, не смерти. Да и не верит, что умрет. Егорыча только испытывал и удивился, что он так легко поверил. Нет, не смерти, а чего-то страшнее, чем смерть. Хлеб, который вы едите, отравлен, вода, которую пьете, отравлена, воздух, которым дышите, отравлен, лекарства, которые вам дают, отравлены. А, кстати, был ли донос? Был, конечно, был. И он сжег его тогда же, после камешка в хлебе. Это не бред. Это он и сейчас наяву помнит. Но неужели же, неужели поверил тогда и теперь еще верит? А бумажка-то, видно, в бреду к пальцам прилипла недаром, вот и к душе липнет. Какая гадость! Остановился, поднес руки к глазам, посмотрел, как ногти посинели от озноба. А может быть, от чего-нибудь другого? Языком почмокал, пробуя, какой вкус во рту. Да, все то же, как будто металлический, и слюна, и тошнота, и гнилая отрыжка. И это медленно-медленно отвратительно сосущая боль в животе. Совсем как тогда, в Бахчисарае, когда выпил прокисший сироп. Может быть, уже поздно. Может быть, отрава уже течет в ваших жилах. Вдруг злоба охватила его. Неужели же он в самом деле дошел до того? Камешек в хлебе, прокисший сироп. Да ведь это сумасшествие! Ну, конечно, отравлен. О, какой медленный яд! Еще тогда, в ту страшную ночь 11 марта, отравился им. И они это знают. Правы они. Вот в чем сила их. Вот чем они убивают его издали. Ведь есть такое колдовство — сделать человечка из воска, проколоть ему сердце иголкою, и враг умирает.